Глава 26. Теперь в столовой все объединились или разъединились, как на вокзале ожиданием поезда. Общего ли? Не с разных ли сторон и в разные? И как при вокзальном ожидании сбиваются мысли, не собираются на связанном разговоре, успеть бы только себя проверить, все ли твое с тобой, если поезд подкатит вдруг, так и в Шингаревской столовой сейчас восьмеро гостей не занимали друг друга, пренебрегли обычаем посверкивать зубами, побрякивать языком, коль свел их случай лицами друг к другу, а ушли в ожидание или глазами проверяли своих. Ведь близко, ведь скоро, у входа, до Гренадерского моста, до мост, до мимо гренадерских казарм, до Поманетной, кварталов 10. И как на вокзале одни проводят последние минуты непринужденно, благодушно или деловито, читают газету, сидят в ресторане, в почтовом отделении, а другие не усиживают даже на пассажирских диванах, но чемоданы, пододвинув к выходу, сидят на них, а третьи вовсе не в состоянии сидеть, когда поезд уже объявлен, и беспокойно ходят по залу, мотаясь перед глазами всех. Так и младшие из дам-активисток в темно-зеленой блузе с бурыми всплесками, найдя изломанный путь в обход стола, но с достаточной проходкой, напряженно и непрерывно по нему ходила, точно в одном месте, изламывая направление, точно в тех же паркетных клетках разворачиваясь. Голова опущена, она никого не видела, углублена в свое молчание, но, кажется, не молчала, а что-то говорила ритмически про себя или шепотом. «Народу русскому я скорбный ангел мщения, кидаю семена, прошли века терпения». А старшая не ходила, не дергалась, сидела с выражением удовлетворенным, почти радостным. Поезд не опоздает, билет у нее в кармане, место хорошее. Или даже злорадостным, к тем, кто не верил в расписание, ждал задержки поезда на семафорах и стрелках, а теперь и вещей не соберет. А приват-доцент, такой положительный, несмотря на молодой возраст, прочно сидел за пустым обеденным столом, выложив руки перед собой как отдельные инструменты, зубные или клещи огромных размеров или гаечные ключи. Сам же за темно-роговыми очками прищуривался, перебирая в представлении известные ему далее несколько перегонов. Прочны ли там мосты, не слишком ли круты подъемы и спуски, каковы радиусы закруглений, достаточно ли поднят наружный рельс, и молодое ученое лицо его, хотя и было озабочено, но оптимистически. Младшая дама в напряжении расхаживала, но ритмом не своим, а этого, ступающего. Тем ритмом она была давно заражена гипнотически, и когда никто еще, уже слыша стуки о стыки, железный катящий скрежет и даже слитное гудение вогнутых рельсов, и, преобразуясь в известные слова, это звучало в ней, а может и произносилось чуть громче шепота. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам, устами каждого воскликну я свобода, но разный смысл для каждого придам. Не сиделось и Ободовскому. Он все подходил к окну и откидывал штору, ожидая ли увидеть с пятого этажа, не катит ли она уже по Большой Монетной. Ануся, двойное беспокойство уступивший мужу, двойную остойчивость взяв себе, сидела малодвижнее всех, без морщинки, без заботы, на гладком и, правда же, молодом лице. Все невзгоды уже в прошлом видены. Как ту переплыли, переплывем и эту. А Верочка тихо жила среди книжных полок и вдруг завихрила в один вечер и на улице, и здесь. Тоненькая выходила в коридор, возвращалась, выходила, возвращалась. У младшей дамы потягивание, покручивание рук, опущенных вдоль боков, не находило себе ни места, ни сомкнутия. И вот когда непонятные бурые всплески на ее платье получили смысл, это были огни, никак не пробьющиеся через темно-зеленый туман быта. «Я напишу завет мой справедливость, и враг прочтет, пощады больше нет». Что ж до полковника с профессоршей, то, сознакомясь на этом вокзале, хотя еще не близко, не упускали они поглядывать друг на друга более чем дружелюбно и соображать, не до одной ли станции они едут, не в один ли попадут вагон. И среди всех, весь вечер насквозь, каждый шаг этого знакомства видела Вера одна, хоть не все время рядом и половины не слышала слов. Она видела и дальше, чего сам брат не видел, а сказать ему не могла. От телефонного звонка задрожала. Зачем-то послано было ей, чтоб сюда, в Шингаревскую квартиру, неурочно, негаданно грянул именно Михаил Дмитрич. Зачем-то совпало, чтобы этой новостью грянуть сюда довелось именно ему. Ей стало зябко, и она пошла просить у Ефросинии Максимовны платок на плечи. У Фрони дети, у Фрони хозяйство, у Фрони гости пересидевшие, но Фроня жена своего мужа и знает вместе с ним, увы, это неизбежно, это будет все равно, к этому идет, это у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсистка, и помнит, давнее, еще как ожидали ту. Студенческие напролетные ночи в пророчествах о светлом будущем. Студенческие волнения одни встряхнут все русское общество. Неумирающее студенческое движение заставит правительство подчиниться исторической необходимости, а среди гимназистов становится модно помогать сидящим в тюрьме. А вот и приказчики-краснорядцы готовят прокламации в купеческом подвале в пору сладко-долгого послеобеденного спанья хозяев. А там и лавочники в базарной лавке собираются читать нелегальную литературу. Они этого слова «социализм» не понимают, но щекотно, что против власти. Они читают, а городовой оберегает их снаружи. Не накрыл бы квартальный надзиратель или свои же доносчики. Богатые и ссыльные едут катером за Волгу на пикник, там поют революционные песни, и полицейские прислуживают им. А посылать деньги политическим эмигрантам, от них получать письма и принимать посланцев, нисколько не преследуется. И вот уже не продвигается по службе губернатор чуждый либеральных идей. И только когда мясники в фартуках идут по улице и бьют камнями окна, где взять икон поставить на подоконник в защиту? Своих ведь нет ни у кого давно, просить у кухарки с кухни. И вот добились университетской автономии, и на этих островках свободы, куда воспрещено полицейской ноге, на сходках с рабочими собирают средства на вооруженное восстание. И все общество дружно считает позором трусливую попытку университетского совета, сохраняя лаборатории и коллекции, не превратить университет в штаб революционной борьбы. Бойкот реакционным профессорам. Университетами пусть владеют не профессора, а студенты. Университеты еще и обогревалки для прохожих, какие-то абразины курят в шапках. Зябко стягивая вокруг себя оренбургский платок, узкой, еще уже, с ожиданием и тревогой ко входной двери, Вера возвратилась в столовую. То хранимое обещательное выражение младшей дамы, во всех спорах так и не высказанное, не оно ли стекало теперь с ее пророческого лица, выстанывалась из горла буревестницы. Я каждому скажу, тебе ключи надежды. Один ты видишь свет, для прочих он потух. И только это было полузвуком. Потому что, если вспоминать да спорить, этой даме полнокровной, с энергичными локотками, этому приват-доценту с басовитым покашливанием, неистощимому на доводы, но по-милюковски осторожному, этому анархическому инженеру, оборачиваться из-за шторы на каждую несогласную реплику, страдальчески подергивая веками, этой профессорше самодовольной скрывать волнение за твердостью тона и тихостью речи, да этому полковнику, лже-либералу, обмякшему, а готовому и вскинуться, как полкан, да библиотечной этой девице розоветь, преодолевая робость, если бы все они наперебой кинулись говорить, что помнит и думает, швырнуло бы их сквозь ночь да в утро, пропустя и вестника, и весть его. Легко рассуждать о революции в стране, где ее не бывало. Но мы пережили и видели. А что мы плохого видели, позвольте? Банкеты в складчину, разлив банкетов. Ах, это был пир свободы! Как привольно лились общественные речи! Никогда за века не выговаривали столько на Руси. И казалось, от тостов и речей сдвигается история. Еще немного крикнем, и рухнут стены. За банкеты не гильотинировали, не стреляли, не сажали. Не скажите, например, в Сибири за банкеты. Так по все 200 человек в кутузку, ну, впрочем, на полтора часа. Казалось, наоборот, не за призрак ли бьемся? Вообще, возможен ли когда-нибудь переворот в такой безнадежно инертной стране? Между тем, не в меру либеральные земцы не жалели тратить крестьянские собранные гроши на революционную пропаганду. Каждое крупное убийство встречало благоговение, улыбки и злорадный шепот. Не убийство, если есть партия, идейная основа. Террор не убийство, это апогеи революционной энергии. Это не акт мести, но призыв к действию, но утверждение жизни. Террористы — это люди наибольшей моральной чуткости. Общество левело и по убеждениям, и из опасения перед теми, кто крикнет «левее всех», перед левым криком паралич невмешательства, пусть останавливает кто угодно, не я. Больше всего боялись не оказаться заодно с левыми, подписывали любой протест, даже не соглашаясь с ним. Управляющий Николаевской железной дороги на собственные средства нанимал театр «Вена» для своих бастующих рабочих. Директор завода извинялся перед рабочими, я и сам в душе анархист, но вынужден. А не находка ли была захватный путь? Объявился союз издателей. Возникаю, запрещаю посылать хоть страницу на проверку в цензурный комитет, и все до правых охотно сразу присоединились. И вмиг цензуры нет, без капли крови. Ну, да наборщики устанавливали свою революционную цензуру, что не нравится, не набирали. Зеленые путейские канты портили паровозы, вырывали конституцию. Телеграфом пользовались только революционеры и сообщали, что им заблагорассудится. А почему было не принять, не воспользоваться манифестом? Разве мало? Нет, только разъярил. Не надо вашего манифеста, лучше пинком ноги раздавить гадину. И выборов в Думу не надо, додавить гадину. Между прочим, как раз сегодня 11-я годовщина манифеста. 17-го манифест, 18-го совет рабочих депутатов, выдать оружие пролетариату и студентам. Всех долой, и все наше. Будет всемирная забунтовка. Будут извозчиков убивать. В Москве всеобщая забастовка. Нет электричества. Темная ночь. Во дворе университета студенты рубят деревья. Зажгли костры, поют революционные песни. Эсеры спорят с социал-демократами. Курсистка, дочь полковника. А пойдемте, товарищи, собирать еду и револьверы. Приоткрыли ворота, вышли на Никитскую, просят в темноте у публики: жертвуйте студентам деньги, еду и оружие. И в корзинку к ним сыпятся французские булки, колбасы, шелестят бумажные деньги, а в карман суют то револьвер, то нож. Так нависли же погромы, манифестации с царскими портретами, если встречный студент не снимал шапки, избивали. Зато в больнице левые врачи лечили только революционеров и солдат. А из народа, кто крестится, того не брали. Совет рабочих депутатов, финансовый манифест. Свергайте правительство, отберем у правительства золото, и оно падет. Казенных платежей не платить. Казенные выплаты принимать только золотом. Страна лежит в развалинах, когда все целехонько. Торговли нет, когда и не прекращалось. Учредительного! Учредительного собрания добивались кронштадтские матросы, пока не разгромили 140 магазинов и лавок, на том успокоились. В легальной юмористической прессе прямые угрозы цареубийства. Свобода слова не только ораторам, угодным большинству. Говорящих не в тон толпе заглушали свистками, кулаками, сталкивали. В Баку жандарм вел революционную пропаганду. Агент охраны устроил типографию для прокламаций. Провокационная власть толкала страну на смуту. Осенью 5-го года многие напуганные уезжали за границу и переводили деньги. Две бомбы в кафе «Бристоль» и прокламации анархистов, чтобы видеть, как подлые буржуа корчатся в предсмертных страданиях. Губернатор идет в уличные демонстрации с учащимися, и те выставляют красные полы его пальто как знамена. Москва тогда вся ощетинилась баррикадами, но больше по озорству. Валили полицейские будки, трамваи. На извозчике едет барыня в меховой ротонде, а под ней везет бомбы, и патруль, конечно, не смеет ее обыскивать. Баррикад никто не охранял, никто с них не стрелял. А дружинников на Пресне было всего сотни-две, и они ушли благополучно, смешались с обывателями. А интеллигенты накупили револьверов, хотя стрелять не умели. Потом куда их деть? И зарыть не умели. В уборные сбрасывали, прислуги отдавали. Куда-нибудь деть. Больно вспомнить. Держали революцию в руках и упустили. Да вообще революции не было никакой. Бутафория, пустили словечко. то было значительнее, чем революция. То было брожение России от избытка накопленной энергии, от избытка богатства. И никакой революции бы не было, когда правительство, предусмотрительное и смелое, доверяло бы обществу и открыло бы этим силам русло. Революция всегда есть признак коренной ошибки правительства. Да какая это была революция? Все авантюрно, ничто не подготовлено. Две всеобщих стачки, несколько разрозненных слабых военных бунтов, одно городское восстание. Все главное было до и началось после. Террор, террор, террор. Отдам во власть толпе, и он в руке слепца. Им сын заколет мать, им дочь убьет отца. Но в Сибири было посерьезнее. Красноярск целый месяц был в руках революционеров, управлялся Союзом Союзов, и войска брали его форменным сражением. А Чита держалась два месяца, хотя потом сдалась Ренкампфу без боя. Во Владивостоке офицеры стреляли в митинг, а матросы перебили офицеров. В Елане, да по всей дороге, Меллер Закамельский, железнодорожников, телеграфистов, кого вешал, кого порол резиновыми палками, голых на морозе. А в Иркутск по амнистии привезли 1000 сахалинских уголовников, да и бросили там. Они с революционерами объединились, стали шайками грабить, револьвер к виску. Даже на компании мужчин днем и на главной улице нападали. Вот такой разгул. Солдату карательных войск платили 30 копеек в сутки. Всегда почему-то 30 попадает. И роты ревниво следили за очередью идти на подавление. Зато академики требовали выгнать солдат с их лестницы, чтобы не грелись. Самоучка, мастер из народа, много самообразовывался, читал. В 95-м году спорил на заводе, что не нужно стачек. В 5-м году припомнили, застрелили в спину. Тот год был пробным камнем для многих русских душ. В тот год можно было извериться, что у России есть будущее. То был праздник смелой жизни, гордая песня простора. Уповать ли, что еще воскреснет и вернется? Революция прокатилась, а хлеб так и остался, 1,5 копейки фунт. Мясо так и осталось, 20 копеек. Еще на выборах в Первую Думу при полиции открыто призывали к вооруженному восстанию, и ничего. А дальше пошло аграбное движение. Кассы, почты, магазины, казенные винные лавки, сплошь ежедневные дерзкие грабежи. Ограбили Московский купеческий банк на 800 тысяч рублей. Террористы писали в инструкциях бомбы делать чугунные, чтобы больше осколков, и начинять гвоздями. Ростовская лаборатория даже выпустила иллюстрированный каталог бомб с похвальными отзывами покупателей. А военно-полевые суды? Расправа как с неприятелем в завоеванной стране. Кровавая работа. Спешили залить кровью костер революции. Военно-полевые суды не начало, а ответ. Они в тех очевидных случаях убийств, разбоя, взрывов, насилия, когда расследовать нет надобности, откладывать наказание, распад общества. Сегодня бросил бомбу, завтра повесили, и следующий бросатель позадумается. Они только и смелые, чтобы до казни убежать или попасть под амнистию. И поспешно казнили невинных. Или виновных, но недостойных смертного наказания. А чем террор революционеров справедливее военно-полевого суда? В тех тайных революционных судилищах, в неведомом подполье, где выносятся смертные приговоры, там руководствуются уже вовсе не законами, а только своей ненавистью. Кто видит и проверяет тех анонимных судей, решающих смерть человека? Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача. Революционер сознательно ставит себя в смертельную опасность. Это самопожертвование во имя дорогих идеалов. Но и судью за этот приговор завтра убьют самого. Это не суд, а расправа озлобленных людей, потерявших равновесие. Это кровавая месть со стороны правительства. Значит, если убивают революционеры, это освобождение с большой буквы, а если убивает правительство, это палачество. Арест и обыск — гнусное насилие, подпольная фабрика бомб — храм народного счастья. Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось, устраните злодеяния самой власти. Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы юнцы не брали браунингов, то не поддерживайте их своим одобрением. Почему общественное мнение не осудит грабежи и убийства? Если бы Государственная Дума хотя бы раз осудила террор, не возникла бы необходимость военно-полевых судов. Господа, первая речь Робеспьера была об уничтожении смертной казни. Но какая же это христианская власть, если на террор отвечают террором? Но и весь цивилизованный мир христианский, а смертная казнь сохраняется. Есть силы настолько злые, от которых нет иной защиты. Отменить военно-полевые суды, так будет суд Линча. После Сан-Францисского землетрясения расстреляли человека, помывшего руки в питьевой воде. Палачи не успевали вешать. На каторгу тащились длинные поезда. Просто цифры, господа. За первый год русской свободы, считая ото дня манифеста, убито 7 тысяч человек, ранено 10 тысяч. Из них приходится на казненных меньше 1/10, а представителей власти убито вдвое больше. Чей же был террор? Остальные несчастные обыватели, убитые раненые экспроприаторами, революционерами, просто хулиганами, бандитами и карательными отрядами. Например, священник в храме читал послание о примирении. Студент выстрелил в него и убежал из церкви. Например, цеховой заходит в знакомую квартиру. 5-летний мальчик доверчиво идет к нему, цеховой закалывает мальчика в горло и ворует белье. А то убили 2 стариков и нашли у них 44 копейки. И такое зарегистрировано: хозяева не угостили гостя пивом, и он убил их обоих. Стреляли наугад в окна поездов, вызывали бесцельные крушения их. Террорист застрелил извозчичью лошадь. В Питере 12-летний мальчик убил мать за то, что она его не отпустила на улицу, а 13-летняя девочка убила брата топором. Я в сердце девушки вложу восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. Только начать убивать, например, во имя прав человека и гражданина. Эпидемия убийств дальше выходит из-под контроля, и мы, русская интеллигенция, на этом и вращали свою просвещенность четверть века. Помните предсмертное письмо народовольца друзьям? «Жаль, мы погибаем почти только для позора умирающего монархизма. Желаем вам умереть производительнее нас. Дай вам Бог, братцы, всякого успеха в терроре». Позвольте, да вы верите в народ или нет? Это мало народ. Что ж важнее народа? Что еще? Еще и крыша, под которой народ живет. Общий дом для народа, иначе называемый российским государством. Пока крыша есть, мы ни во что ее не ставим. В России, мол, нечего беречь и хранить, растаскивать да пали, как чужое имение. Но избежать всеобщего пути прогресса нам тоже не дано. Для прогресса на Западе есть своя сильная пружина, ведущая всю жизнь. А у нас, видимо, нечто другое. Да, впрочем, разве мы прогресса себе ищем? Говорим прогресс, а в сердце колотится революция. Тем Европа нам и заманчива, тем и интересно, что оттуда течет революция. Впрочем, и с прогрессом никто еще не объяснил, почему миллионы людей, скопленных в одном месте, надо полагать, умнее людей, просторно расселенных в другом месте. Почему предпочитать опыт первых опыту вторых? Да кто впереди быстро идет, еще рискует ошибиться в развилке, не туда пошагать. У Западной Европы уже были такие очень спорные выборы после Средневековья. А мы ни одного выбора проверить не хотим. Все за ними, стопа в стопу.